Нателла Болтянская и Евгений Ясин в новой программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 13 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Нателла Болтянская, Евгений Ясин. Добрый вечер, Евгений Григорьевич.
Добрый вечер.
И сегодня нам добровольно на съедение отдался Олег Владимирович Киселев, один из первых предпринимателей, бывший председатель Совета директоров инвестиционной группы «Ренессанс Капитал», бывший вице-президент РСПП. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Добрый вечер.
Говорим мы с вами о российском бизнесе. О том самом российском бизнесе. Вот мы смотрели с Евгением Григорьевичем наш интернет, так сказать, мониторинг, пришли к выводу, что очень многие наши соотечественники считают, что российский бизнес – это те, как вы в одной из своих статей сказали, Олег Владимирович, хапуги, которые разворовали Россию.
Я говорил это в какой-то из своих статей?
Ну, во всяком случае, я нашла это сегодня в интернете. Что только вы переквалифицировались в предприниматель, вы сразу стали автоматически сделались хапугой.
Я, видимо, в кавычках поставил эту фразу.
Это вы в кавычках. А вот народ...
Расковычил.
Расковычил.
Да.
И у меня, наверное, я бы хотела, я не знаю, мое личное пожелание, Евгений Григорьевич, чтобы мы обратно это закавычили. Потому что, как мне кажется, все-таки российский бизнес много сделал для страны. Но, возможно, у наших слушателей есть другие впечатления.
Ну, я думаю, что впечатления у радиослушателей самые разные. Слава богу, что есть различия во мнениях. Но есть, конечно, устойчивое такое суждение о том, что много заработать честно нельзя, что бизнес – это по определению нечестное дело и так далее и тому подобное. Значит, я хочу сказать, что с моей точки зрения 90-е годы, о которых мы рассказываем, были очень тяжелыми. Но самые большие два достижения, которые в то время мы, так сказать, получили, наследство от 90-х годов, это, во-первых, рыночная экономика, которая работает, и благодаря которой мы спокойно приходим в магазины и не стоим там в очередях. И разнообразие доступных товаров достаточно велико. Я не скажу, что они дешевые. Ну, для того, чтобы они были подешевле, нужно, так сказать, еще повышать производительность и так далее. Чего? Задачки, конечно, еще есть, потому что рыночная экономика есть, и она недостаточно эффективна. А второе достижение – это класс предпринимателей. Я объясню свою позицию сразу. Дело в том, что... Значит, если мы имеем плановую экономику, то там главная фигура отнюдь не рабочий человек. Там, ну как бы рабочий человек, гегемон и так далее, это была притча, так сказать, для миф, для большинства, чтобы каждый, так сказать, думал, что это он там, так сказать, руками все делает. На самом деле под эти мифы правили чиновники. Потому что, так сказать, управление осуществлялось через иерархию административную, партийную, советскую. И там всюду сидели чиновники, которые принимали решения. Так, как они могли. Перепасовывали ответственность наверх, себе оставляли полномочия, ну и так далее. Причем это было заранее известно, потом исследовано во многих и теоретических работах показано, что у чиновника, тогда, когда над ним еще нет контроля, а контроль имеется в виду не сверху от начальства, а контроль со стороны каких-то объективных институтов, значит, появляются определенные склонности и к коррупции, и к произволу, и ко многим другим вещам, когда, если ослабляется жесткая власть, ну, например, основанная на репрессии и так далее, то начинается торг теми возможностями, которые у них есть. Ты мне, я тебе. И при этом они не несут никакой ответственности. Собственно, советская экономика, в конце концов, погибла, даже не от того, что упали цены на нефть, а от того, что все больше и больше чиновники торговали между собой. Даже есть теоретические работы, которые посвящены административному торгу, который вырастал внутри этой всей иерархии, вертикали власти, которая тогда была. Значит, и этой модели организации экономики противостоит другая, рыночная экономика, в которой есть свободные экономические агенты, то есть те люди, которые продают, покупают, производят и так далее. Причем делают это на свой страх и риск. Они договариваются, находят какие-то общие решения, стараются риски минимизировать и так далее, но все-таки они это делают. Делают ради корыстных интересов. Я это признаю, я это подчеркиваю, потому что мы как бы строили некий воздушный мир советский, в котором
свобода от материального.
Только было одно, как бы в книжках и так далее, одно добро. Все были милые, никто не конкурировал, все старались помогать друг другу, а в жизни было все совершенно другое. Значит, здесь в рыночной экономике, да, кое-что признается. Здесь действуют корыстные интересы. Но благодаря тому, что на рынке есть свои законы, в том числе законы конкуренции и так далее, в конце концов, они все действуют на общее благо. И мы, в конце концов, такую рыночную экономику создали. Но в ней главным героем является как раз тот человек, который берет игру на себя, который берет ответственность за принятие рыночных решений. Он является частным собственником или менеджером и далее. Но в основе частная собственность и все риски, так же, как и эффекты, в значительной степени этот человек берет на себя. Благодаря этому появляется очень важная фигура, о которой хорошо знали все советские граждане и говорили, что это та фигура, которой у нас нет, это хозяин. Значит, вот, собственно, тогда, когда появляется предприниматель, появляется хозяин, появляется фирма, появляется жесткий экономический интерес и жесткое принуждение к тому, чтобы работать самому и работать так, чтобы учитывать интересы других. Потому что не учитывать нельзя, иначе тебя съедят в два счета, просто у нас иногда говорят, замочат, пользуясь соответствующим жаргоном. Вот,
президентский значит, там жаргон.
Вырабатываются какие-то правила игры. В конце концов, есть определенные проблемы. Для этого требуется время, для этого требуется прохождение каких-то этапов. Но факт остается фактом. Я лично очень боялся, что российский гражданин отвык от всего этого. И он не сможет поставить в хозяйство достаточное количество предпринимателей. Ну, а потом я убедился, что нет, да все нормально. И Олег Владимирович один из первых, кто появился на арене.
Хозяин.
Хозяин, предприниматель. И вот как раз я хотел бы задать первый вопрос, который, кстати, среди поступивших вопросов тоже был задан. Правда, там с такой, с издевкой, да. Но ничего. Мы проигнорируем это обстоятельство.
Я привык.
Да, а мы как бы все-таки спросим. Вот с чего вы начинали? Вот как вам пришла в голову идея быть предпринимателем? Пойти на риск? Ведь вы же были, так сказать, научным работником, занимали видное положение. Какая у вас это самое, какой черт вас дернул, и вы, так сказать, стали как-то на эту стезю?
Евгений Григорьевич, вот прежде чем ответить на этот вопрос, я на него честно отвечу и вам, и радиослушателям, я бы хотел все-таки вернуться к тому, о чем вы говорили, о чем Нателла говорила. Это вопрос, бизнес честный, нечестный, честно делаются деньги или нечестно. Вот вопрос, который передо мной все время стоит, и мне не раз его задавали. Честность – это параметр нарушения или ненарушения существующих законов. То есть в данном случае мы имеем в виду юридическую основу. Или это несоответствие этике общества. Вот когда, мне кажется, я очень легко отвечу на вопрос, честно или нечестно были заработаны деньги моими коллегами. Теми коллегами, которые извините, не сидят в тюрьме, а эти деньги были заработаны честно. Честно с точки зрения ненарушения существующих законов. Да, в законах искались слабые места, в них искались лазейки, но с этой точки зрения у меня претензий ни к самому себе, естественно, ни к моим коллегам нет. А вот что касается вопроса, соответствовало ли это предпринимательская деятельность в самом начале этики и сегодня даже этики общества, в котором мы живем, на которое наслаиваются и религиозные традиции, и национальные традиции, и исторические традиции. Вот здесь большой вопрос. И, может быть, вопрос не столько даже к предпринимателям, хороши они или плохи, а способствует ли общество тому, чтобы развивалось предпринимательство? Не сдерживает ли какие-то этические нормы это общество? Он гораздо более интересный. Теперь я перехожу к ответу на тот вопрос, который вы мне задали. Почему я начал это дело? Вообще шаг был достаточно сложный. И, в общем-то, ответственный. Я был уже взрослым человеком и должен был обеспечивать семью. И, в общем, у меня была хорошая зарплата. Я вам скажу так. Хотел жить лучше, материально лучше, без сомнения. Было скучно. Скучно. На самом деле, когда вышел закон о кооперативах, абсолютно неизведанная область, абсолютно непонятная история, просто была какая-то отдушина. Потому что вся жизнь человека моего поколения и моего положения, она была детерминирована. Я знал это...
Кандидатская, докторская, да, совершенно точно. 120,
вы за границу, 340. Вы за границу преподаватели заниматься научной деятельностью, заработать немножко где-нибудь в Алжире или там в Югославии, я не знаю, где-нибудь, вернуться, купить кооперативную квартиру, машину, защитить докторскую, получить, максимум там профессора, может быть, даже член кора и так далее. Академиком стать было сложнее, потому что надо было, видимо, войти в семью академическую. Такое
у академиков свои дети.
Да, у них свои дети. Скучно, неинтересно. Я был еще зрелым, но достаточно молодым человеком, и мне было просто интересно попробовать. Это было такое, понимаете, было предчувствие перемен. И тот, кто был несколько, может быть, чуть более авантюрен, а я не отрицаю, что, наверное, это была в большой степени авантюра, потому что коллеги, которые меня окружали в академической среде, после того, как узнали о том, что я перехожу в кооператив, который с моими друзьями создал, они, конечно, некоторые просто переставали со мной здороваться, не протягивали руку, да. Но это такой был тяжелый, но шаг, о котором я совершенно не жалею. Итак, там, подводя итог, желание жить лучше с материальной точки зрения и желание жить интереснее. Вот, пожалуй, два таких основополагающих момента, которые меня заставили принять это решение.
Олег Владимирович, прошел год с того момента, как вы приняли это решение. Ваши какие были первые самые впечатления?
Фантастические. Фантастически интересные, потому что спустя год мне и моим друзьям казалось, что мы можем все. Потому что вокруг вот этих наших зон свободной деятельности, понимаете, это то, что классики марксизма и ленинизма называли свободный труд свободно собравшихся людей. Маяковский так сформулировал эту основную мысль. Потянулись удивительно талантливые предприимчивые люди. Оказалось, что в стране, а мы продолжали вариться в такой научной среде, потому что первый наш проект был связан с продолжением нашей научной деятельности. Это было там строительство нового, совершенно уникального предприятия. Потянулись потрясающе талантливые и интересные люди, которые не могли реализовать себя в этой совершенно удушливой атмосфере.
То есть, извините, устами злопыхателя, выученные советской властью, работавшие в Советском академическом институте люди, результаты своей умственной деятельности решили продавать для того, чтобы набить собственные карманы, так?
Нет. И так, и не так. Они, конечно, не бессеребренники, те люди, которые к нам тянулись, но основной мотив, которым они тогда руководствовались, это были достаточно романтические времена, все-таки был следующий – реализоваться. Все, проблема заключалась в том, что та достаточно затхлая, замкнутая атмосфера не давала возможности людям реализовать свои идеи. И появление вот этих зародышей свободного труда и свободного предпринимательства, свободы, да, неограниченной сметами, фондами, лимитами и так далее, он стимулировал людей к тому, чтобы вот реализоваться. Понимаете, ценность денег, конечно, мы без сомнения были не бессребреники, но, во-первых, мы не очень хорошо представляли ценность денег. Во-вторых, вспомните конец 80-х годов. Ну что в конечном счете, с точки зрения потребителя, мы могли... Был же потолок. Ну хорошо, ну купил машину, ну купил кооперативную квартиру, кожаную куртку.
Дачу.
Ну все. Ну понятно, что да, яхт, самолетов, замков, вилл.
Челси.
Этого, это просто Челси, да. Все этого просто не существовало на поляне. Поэтому говорить о том, что там был только меркантильный интерес, абсолютно неправильно. Я не снимаю с повестки дня ценность денег. Я служитель. И мерилом труда для меня является, как и для моих коллег, является все-таки прибыль, да? И это нормально. Но я хочу сказать, что в то романтическое время, вот в детстве нашего российского, периода детства российского предпринимательства, все-таки это главным моментом, это была самореализация.
Я напомню, что у нас в гостях Олег Киселев, и он гость сегодняшней программы Евгения Ясина и Нателлы Болтянской «Славные 90-е. Время надежд». Прервемся на новости, а затем продолжим.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.